Маевка. Информируем, развлекая.
Доброе утро, добрые молодцы да красные девицы. На календаре Березень, 23 число. Примите с поклоном слова наши славные. С уважением к вам от души. Хлеб да соль тем, кто ест сейчас, завтракает, чай да сахар, а тем, кто на работу едет, Бог в помощь и 100 рублей в мошну.
Бараночку держите крепче.
Дорогие друзья, будем говорить сегодня мы о русском языке, о русских словах и о супостатных словах, которые поганой метлой надо вынести вот, из нашего языка.
Да. Ну, ты же вот сама понимаешь, что если выгонять всю иностранщину, вот речь будет такая, как у тебя. Это смешно, нелепо, это только чтобы поднять настроение, возможно.
Нет, ты не делай из меня дуру и ретроградку. Я тебе еще раз говорю, я не против нормально заимствованных слов, которые прижились в нашем языке. Я против огульной вот этой вот экспансии иностранных слов в нашу речь, когда уже люди, которые говорят на чистом русском языке, выглядят для некоторых как идиоты, да, вот мы такие идиоты, а вы такие все умные, вы такие все передовые, и меня, честно говоря, раздражает вот этот посыл, когда вы нас считаете какими-то необразованными.
Все языки заимствованы. Вот,
да, понятное дело, но понимаешь, звучало? Если бы, вот я вернусь к Михаилу Васильевичу Ломоносову, что он сделал, ведь он, какой он молодец, он же эту немецкую речь, которая в науку русскую пролезала, почем зря, он же ее очень фильтровал хорошо, он же понимал, что надо какой-то заслон ставить, и он придумывал исконные русские слова нормальным понятием и явлением. Ну вот, например, тот же самый маятник, это вот он придумал слово, а было бы у тебя сейчас перпендикула или абрис, это он придумал. Чертеж назвать потом это. Или кислород. Кислород, рождающий кислоту. А было бы сейчас оксиген, да? Кислород. У нас есть водород, кислород. И всем все понятно, что это означает. Это же Ломоносов все, спасибо ему.
Слушай, но когда про элементы тогда, наверное, только появлялось.
Но даже в науке можно свое придумывать. Даже в науке.
Явление уже существует. Если это уже
существует. Какие явления? Какие явления?
Вот смотри, вот у тебя сейчас балалайчика звучала. Знаешь, песня есть Scorpions, группа немецкая. И у них песня там, слова такие про балалайку. Let your balalaika sing.
Балалайка, перестройка. Нет, есть слова, которые...
Они же не стали менять.
Да, они не стали менять. Но это несколько слов, да. Почему мы заводим эту тему? Недавно ВЦИОМ представил данные опроса об иностранных словах в русской речи и данные об отношении россиян к ним. Так вот, более 2/3 россиян, это 67%, придерживаются мнения, что нужно использовать русские слова и вводить свои термины.
Вот те, которые уже известны, типа лайфхака, которые ты
вот
сказал.
Вот меня, дорогие друзья, вот 44.01.65, рассудите нас с Максимом. Чем опасно слишком вот такое быстрое заимствование слов, которое сейчас происходит в нашем языке? Какие, по вашему мнению, слова ведут себя агрессивно? Пришли как гости, ведут себя как хозяева. Агрессивно ведут себя в нашей русской речи. И вообще, вот мне интересно, вот меня раздражает слово лайфхак, еще модный лук. Вот у нас модный лук. Какой лук? Репчатый. Вот скажите, какие вас раздражают заимствования, иностранные слова,
и
которые вполне можно заменить русскими аналогами? Аналогами. Нет, ну я еще раз повторюсь, я не против же вот такой огульной истории, чтобы вот прям все слова. Понятное дело, что у нас много заимствованных слов. То же самое слово «рай». Радио. То же самое слово «телевидение». Иностранные слова, но они уже наши, родные, русские.
Мне кажется, что такие слова упрощают понимание и коммуникацию.
Я как журналист просто гомерически смеялась, а потом плакала. Федеральные визионеры проведут старт сессии и лекции. Это форум «Точка кипения», который в марте проходил у нас в Оренбурге. Я сама была такой точкой кипения. Вот смотри, они проведут кейс-сессии, форсайт-диалоги, визион-лекции, форсайты по реальным кейсам, воркшопы, бизнес-стендапы и бизнес-слэмы. Меня трясти начало. Как мне эту информацию доносить на другом нашем, моем любимом радио, Радио России, где нас слушают все возрасты, в том числе.
Я из этого понял только, что речь идет про сагу о форсайтах. Вот,
и точку кипения ты еще словосочетание, надеюсь, и понял. Ну как так можно? Ну понимаешь, и ведь для этих людей, вот сейчас скажи им, давайте не будем вот такие слова, они подумают, фу, какой дурак. Понимаешь? Вот они умные, а все остальные дураки.
Все, что делает язык богаче и речь краше, я приветствую.
Давай вот сейчас мы подключаем радиослушателей к нашему разговору. 440165, линия открыта.
Предлагаю принять звонок радиослушателей. Здравствуйте, представьтесь в эфире.
Здравствуйте, Юрий.
Да, Юрий.
Бесит вас иностранные слова, либо нет? Либо
нет. Бесит. Вот, например, новый последний хайп, локдаун. Ага. Это что такое? Это безобразие. С точки зрения нашего русского звучания, это вообще просто какое-то. Знаете, я хотел что сказать. Вот Задорнова можно еще пересмотреть по этой теме.
Угу.
И второе...
Это такое, наш Ломоносов такой был. Да.
Второе. С нашего телевидения, от высоких наших начальников, вот этот локдаун, например, он уже замучил. В частности, от Мишустина. Ну, неужели они этого не понимают? Ну, скажите вы, не локдаун. Локдаун переводится с английского, по-моему, тюрьма, если я не ошибаюсь. Спасибо.
Да, спасибо, Юрий. Вот передадим в правительство пожелания оренбургских радиослушателей. У нас есть эксперт сегодня в этой теме. Известный оренбургский писатель, публицист, преподаватель, филолог Михаил Кильдешов. Михаил,
доброе
ты нас
утро.
Слышишь?
Доброе утро, да, здравствуйте.
Ну вот рассуди, пожалуйста, наш спор с Максимом. Он-то ничего не видит плохого. И никакой опасности, никакой угрозы для языка, в принципе, он не видит. А я, например, тревожусь. Тревожусь как носитель.
Мне всеобщее негодование понятно, потому что лет 10 назад на эту проблему я бы тоже взглянул спокойнее, сказал бы, что язык – самоорганизующая система, и все, что нужно, он себе выберет, все лишнее отбросит. Но мы живем в ту пору, когда вот таких систем, самоорганизующихся, практически не осталось. Все у нас, к сожалению, управляемо, или все надо направлять в какое-то русло. Более того, я бы взглянул на эту проблему несколько шире. Мы привыкли оценивать вот это иноземное влияние на наш язык только с точки зрения лексики, с точки зрения количества заимствованных слов и смыслов. Но на самом деле экспансия, это ведь она по разным направлениям идет. Посмотрите на графику вокруг нас. Мы выпустили банковскую карту «Мир», свою, отечественную, но наши имена там по-прежнему написаны латиницей. Обратите внимание, как мы стали, в принципе, относиться к языку, к нашей манере говорения. Загляните в ТикТок, насколько там скопированных вот этих способов подачи иноземных действительно говорить на родном языке. Мы стали очень болтливы в последние годы. Вообще.
Русский язык давно не русский, да, Михаил?
Конечно, потому что наша цивилизация молчаливая по природе своей. Русское слово любит молчание, любит, чтобы человек, говорящий, накопил мысль, прежде чем говорить.
Вот интеллигентно молчим, а супостаты вот заходят на нашу территорию.
Михаил, ну вот вы, как человек, который прекрасно чувствует язык, смотрите, локдаун, который вспомнил радиослушатель. Я тут, пока вы говорили, все время гуглил, простите за нерусское слово. Это, по сути, то же самое, что карантин. Но вот вы, человек, который чувствует язык, смотрите, когда премьер-министр говорит «локдаун», в этом слове как бы, что ли, меньше паники, чем если бы он сказал сейчас «карантин». Ну, слово «карантин», оно всем понятное, и четко там прослеживается негатив. А «локдаун» – что-то такое иностранное, не очень страшное, что-то такое глобальное. И поэтому
лайтовое что-то масштабное. Такое, да? Ну, такое лайтовое.
И знаете, много лукавых подходов. В свое время у нас был исключительно спикер парламента, а не председатель, в знак того, чтобы не ассоциировать председателя там с председателем колхоза. Мы все стали такие респектабельные, внушительные, солидные. Слова поменяли, а суть-то осталась. Другой вопрос, что вот смотрите, есть в языке очень интересный индикатор. Эти слова, которые мы все перечисляем, иноземные, они ведь не оседают в художественной литературе, обратите внимание.
Скоро пролезут и туда, Михаил.
Нет, если бы это было актуально, то даже вот в самых-самых новоявленных произведениях это бы оседало. А все равно писателю эти слова не нужны. Художественная литература – это лаборатория языка, и она не принимает эти слова. То есть это, ну, если проводить такую параллель, это своеобразные слова не сигналы, а шумы. Вот они звучат фоном, да, вместе с ними уходят какие-то явления.
Так они шумят, они шумят, а коммуникация-то, понимаете, вот я уже, например, я уже, человек там 45+, не понимаю 16+, там, да, молодежь, не понимаю, они цифровые, конечно, у нас разная с ними степень цифровой адаптации, да не лень не осваивать, вот видишь, вот
ты
опять считаешь, что я идиотка, понимаешь, я идиотка и лентяйка, а вот они умные и продвинутые, я так не считаю.
Вы обучили в университете, то значит тебе хватит на всю жизнь.
Михаил, скажите, скажите, нет ли проблемы вот такого культурного несовпадения культурных кодов разных поколений?
Понимаете, что происходит? Раньше новое слово считалось в языке новым на протяжении 10 лет. То есть мы слово заимствовали, 10 лет оно считалось новым. Сейчас вот это жизнестойкое слово практически год. Уйдет явление такое, как спиннер, и слово все забудут. Да? Спросите у нынешнего молодого поколения, что такое ЖЖ, живой журнал, да, там и был у него иноземный аналог в именовании. Этого уже никто не помнит. Безусловно, государственные меры какие-то вот по очищению языка. У нас есть статья в Конституции по защите русского языка в новой редакции Конституции. У нас есть Россотрудничество, которое должно бороться за интересы русского языка во всем мире. Государственные меры нужны. Я считаю, что в государственных СМИ должна быть такая условная директива по поводу того, что ну как-то нужно себя немножко сдерживать по части этих слов. В образовательном процессе, при написании учебников, если мы сегодня открываем учебники по каким-то современным дисциплинам, мне поллекции приходится объяснять, что такое консалтинг, прежде чем говорить о консалтинге, переводить слово, искать аналоги и так далее. Угу.
Михаил, я напомню номер студии прямого эфира 440165, но хотел бы возразить, Михаил, вот кем образом. Если мы, вот представители государственной телерадиокомпании, но если мы в эфире скажем слово «флешмоб», оно заимствовано, и, может быть, нам тоже не очень нравится, но нам важно передать смысл.
Всегда нелепое слово заимствуется, как правило, вместе с каким-то нелепым явлением.
Ну, простите, я и флешмоб, на самом деле.
Флешмоб. Как это? Я как-то попросил студентов тоже на занятии, на практическом, провести какой-либо флешмоб или придумать его. Они говорят, ну ничего здравомыслящего в голову не идет.
Можно сказать, ребята, давайте устроим флешмоб. Все приходят с выученным домашним заданием.
Да.
У нас есть звонок 440165. Здравствуйте.
Доброе утро. Хочу сказать, что проблемы России и россиян в недопонимании, отсутствии взаимопонимания. Вот только в этом.
Между поколениями вы имеете?
Из-за этого у нас все проблемы в целом и в мире. А вообще антиглобалисты, вот сейчас идет борьба глобального мира всего, что мы есть. Вот мы вот жители Оренбурга, а мы, кроме того, и жители всего мира. Вот это навязывается нам оттуда. Стоп-машина. Нет, мы жители Оренбурга, и мы здесь защищаем свою культуру.
Угу.
Вот как-то так.
Угу,
вот когда мы самоидентифицируемся, мы тогда у нас должна быть идея в России, которая выше всего, выше даже Бога, выше вот этих денег и всего прочего, которая объединяет весь народ, который нас в светлое будущее всех ведет.
Но вот ведь мы с вами сегодня в Оренбурге, завтра вечером в Турции, послезавтра в США, и мы с вами можем где угодно оказаться, и где захотим. Там вообще нам везде надо быть комфортно.
Нет, но это же не значит, что языки учить не надо.
Ну, понимать надо просто.
А при чем здесь заимствование, которое...
Ты приехала в Турцию, там флешмоб, а ты не понимаешь, что это такое, хотя слово не турецкое.
Позвольте вклиниться. Да. Вот если такой химический параллель проводить, все мы помним с вами на уроке химии такое понятие, как насыщенный раствор, да? Когда уже...
Ты льстишь нам, Михаил, я такого в упор не помню.
Когда, ну, условно, вода уже не в состоянии растворять в себе сахар.
Ага,
вот,
понятно.
Собственно говоря, когда мы переберем количество иностранных слов, а это уже чувствуется, да, вот этот перебор, этот баланс.
Угу.
Современный русский язык, который создал для нас Пушкина, современным русским мы считаем язык именно со времен Пушкина, это ведь очень сложный баланс заимствований церковнославянских слов и слов просторечных рядового человека.
Михаил, какой прогноз? Что дальше будет?
Надеюсь, что социум в целом устанет от этого всего происходящего, в том числе и молодое поколение. Появится движение, флешмобы в пользу русского языка. Хочется мне надеяться, но я человек в плане языка оптимистичный. А с другой стороны, вот смотрите, наши оппоненты могут привести нам знаменитую фразу, в которой все слова от родных корней. «Грядет хорошилище из ресталища на позорище с растопыркой да в макроступах».
Да.
Все корни свои, а вроде бы ни слова не понимаем. На самом деле это идет франт из цирка в театр.
По тротуару.
И с зонтиком, да. Собственно говоря, вроде бы, да.
В макроступах, да. Потоптали еще на позорище.
Ситуация кажется нелепой, но с другой стороны, если чужие корни нам ближе, чем свои становятся, это же тоже тревожный сигнал. Мы перестали оценивать в полной мере словарный потенциал своего языка.
А он огромный, вот, да. Есть звонок у нас.
А он огромный. Вот я вам скажу слово «обоюдохудожник». Мы в состоянии его понять?
Нет,
а
честно
это,
говоря.
А это твой художник-оппонент с другой стороны.
Обоюдоострый, ну да, как...
Да.
Так, давайте примем звонок.
Александр.
Да, слушаем вас.
я по русскому языку, вот меня раздражает рекреация и ресепшн. Ну что это за слова такие?
Да, 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 да.
Коридор и фойе раньше. Ну, все нормально было.
Спасибо. Спасибо. Вы, вероятно, с отдыха недавно вернулись, где вас раздражали.
Надеюсь, что из Турции успели.
Меня тоже некоторые слова иностранные раздражают. Например, депрессия, инфляция, брадикардия.
Брадикардия.
Все, что неприятное. И я за то, чтобы ушли эти понятия и вместе с ними эти слова. Вот.
Михаил, ну вот скажите, будет свет в конце туннеля? Вот с оптимизмом смотреть нам или что?
Кардинальные изменения произойдут в том случае, примерно как в начале романа «Война и мир», когда Салон Анна Павловна Шерер с восторгом французские слова произносили, началась война с Наполеоном, и от французского все отказались.
Да. Да.
Да. Я боюсь, что кардинальные вот изменения могут произойти только в этом случае.
Спасибо. У нас на связи был оренбургский писатель, публицист, преподаватель, филолог Михаил Кильдяшов. Ну что ж, Максим, подытожим?
Подытожим. Я по-прежнему ничего плохого в этих заимствованиях не вижу. Если они обогащают наш язык, если какое-то явление возникло не у нас, справедливо его и называть так, как называется в том месте, где оно родилось.
Через несколько минут будем говорить о кино про войну и о том, что показывать нашим детям, рассказывая о войне. Вспоминайте, дорогие радиослушатели, вспоминайте свои фильмы, любимые о войне. Фильмы, которые вы пересматриваете в 200-й, в 2000-й раз, которые вы показали бы своим детям, внукам и так далее.
Об этом после новостей.
44-01-65. Не переключайтесь.
Маевка. Информируем. Развлекая.
23 апреля, пятница. Мы по-прежнему в этой студии. Оксана Картян, Максим Пугачев. И по-прежнему наш номер телефона 44-01-65. Звоните.
Знаешь группу «Рамштайн»?
Конечно.
Немецкая группа.
Конечно.
Рамштайн. Как тебе понравилось бы тебе, если бы Рамштайн исполнила песню Марка Бернеса?
Ну, наверное, я бы с интересом, как минимум, к этому отнеслась.
Я вычитал, что снимается фильм про войну, про Девитаева. Это герой, который из плена немецкого сбежал.
Недавно его правнук был у нас в Оренбурге. Он приезжал на презентацию книги о своем предке.
Да, о Девитаев, ну, и вы этот фильм увидите наверняка, поскольку сейчас будет много военных фильмов. Он учился в Чкаловском летном училище. Это важно, но это мне важно, и вам важно, раз вы здесь живете. Так вот, снимается фильм, Бекмамбетов его снимает, Девитаев, и к нему солист Рамштайна обратился, а он в ГДР жил, и говорит, что он эту песню из фильма «Истребители» знает с детства, и мама ему пела, представляешь, и он русский язык учил, и он в этом фильме исполняет с таким большим акцентом песню «Любимый город». Давайте фрагмент послушаем.
В далекий край товарищ улетает, родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синий дым кидает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Любимый город в синий дым кидает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.
Это Тиль Линдеман, солист группы «Рамштайн».
Такого Тиля мы еще не знали.
Сам обратился к режиссеру фильма «Девитаев», который сейчас снимается, и захотел спеть эту песню. И в этом что-то есть, понимаешь, вот человек с немецким акцентом, понятное дело, немец, сам попросил спеть песню военную. Ну вот все-таки в этом что-то такое, вот что-то такое приятное мне есть.
И что-то такое правильное есть.
Что-то такое очень правильное есть. Вот я эту новость, когда услышал и новость, и песню эту послушал, захотел снова посмотреть какие-то военные фильмы. Очевидно, что сейчас их будет много, но поскольку у меня два сына, 5 и 8 лет, я теперь хочу их знакомить с военными фильмами, но я тут озадачен был, поскольку есть либо очень такие жестокие сцены, вроде бы не детские, а есть фильмы, где этих сцен нет, ну, сами фильмы по себе не про войну, они правильные, красивые, мы их можем оценить, но оценят ли их дети в таком возрасте? Им же все-таки нужен какой-то экшен, чтобы это было интересно и правдиво. Я хочу, чтобы вы мне посоветовали какой-то фильм о войне, который можно посмотреть с мальчишками, с сыновьями, 44-01-65. А может быть, вы меня будете переубеждать и скажете, что они никакие не скучные, и там 17 мгновений весны им зайдет, может быть, я не пробовал смотреть с ними, и что-то другое. Ну и вообще расскажите, какие военные фильмы смотрите вы, пересматриваете, может быть, открыли для себя недавно, поскольку фильмы новые появляются и появляются на военную тему. И здесь, конечно, я бы хотел, чтобы это была российская или советская картина, но не обязательно. Угу. В принципе, много неплохих и французских фильмов, и американских фильмов о войне. Я тут...
Ты знаешь, тем более, действительно, фильмы и кино, и книги нужно давать в руки детям, книжки, показывать кино, вместе с ними смотреть это кино. Ведь у наших детей нет уже рядом прадедушек, прабабушек, которые воевали. И узнать о войне они могут не как вот мы потенциально, да, мы могли узнать у своих дедушек, бабушек по возрасту. Они уже, кроме как из кино и из фильмов, узнать о войне, ну, нигде не могут. Это надо понимать. Ну, и, конечно, из школьного учебника. Я сейчас об этом не говорю. Поэтому вот этот выбор книг, правильных книг и правильных фильмов очень важен.
Но учебники – это информация, а фильмы – это еще эмоции.
Да, конечно,
эмоции здесь
важны.
Здравствуйте, представьтесь. Ваш совет слушаем.
Здравствуйте, Светлана. Вы знаете, вот вы сейчас произнесли то самое слово, которое резануло и которое очень многое определяет. Экшен.
Так.
Детям, подросткам сейчас, да, они хотят экшен.
Их же надо удержать у экрана, понимаете? Я их могу, наверное, заставить посмотреть какой-то там 17 мгновений весны всей серии, но я хочу, чтобы их впечатлила картина, понимаете?
А что-то... почему ты уверен, что это не впечатлит?
Можно, можно
потом... да. Говорите, Светлана.
Фильмы о войне, вот в современной подаче, насколько вот я воспринимаю это, потому что мы в семье, кстати, очень в последнее время часто эту тему обсуждаем. То есть, да, именно экшен, то есть какое-то действие. Вот мы, например, мое поколение 70-х годов рождения, да, мы смотрели эти фильмы. Фильмы о войне – это что? Это дух, это характер, это цель.
Это про человека на войне, правда, это, Светлана? Это про это человека на войне.
Именно, это именно цель, характер и именно истинный совершенно патриотизм, самоотверженность, дружба, все что угодно. В современных фильмах, вот, наверняка будут оспаривать меня. Все, да, это экшен, это полетели там кишки, взрывы, там все дела.
Боевик.
Это компьютерная игра, даже вот тот же самый фильм «Сталинград», когда он вышел на экраны, в чем его обвиняли, да? Что это было похоже на компьютерную игру практически с современными технологиями.
Самый лучший из современных фильмов, который был снят о войне за последние там 2-3 года, это «28 панфиловцев».
Угу. Кстати, режиссер и продюсер этого фильма Андрей Шалёпа, недавно он был у нас в Оренбурге, я брала у него интервью, большое интервью, он снимал здесь фильм у нас, «Литвяк» называется, фильм, посвященный легендарной советской летчице, он буквально уже наш оренбургский, он очень просто режиссировал и «28 панфиловцев», вот почему я вспомнила.
Да-да-да, очень подробно следили за этим проектом, и потом уже после выхода фильма много смотрели, как снимался фильм, как бы, какой настрой был, какую задачу перед собой ставили режиссеры.
Ну, 28 панфиловцев, там ведь тоже много и батальных сцен, и стреляют там, и там
вот,
тоже есть экшен.
Вы посмотрите на людей,
на лица,
на их поведение, на их общение, на тот потрясающий совершенно текст, на эту режиссерскую работу.
Детям, вот у меня старший 8 лет, стоит ему показывать сейчас 28 панфиловцев? Или тяжело пока для?
Пора, пора.
Почему?
Нормально.
Я думаю, что можно.
Конечно.
Вот, там же есть и абсолютно здоровые, вот вы знаете, юмор.
Угу. Я в 7 лет посмотрела «Тихий Дон». Ничего, зашло. Много, что-то не поняла. А не надо, чтобы все было понятно. Это, понимаешь, момент взросления, момент интеллектуального какого-то взросления, эмоционального, это процесс постепенный. Пусть что-то будет непонятно.
Да?
Пусть что-то будет непонятно. Рядом есть ты, который что-то объяснит. Что-то останется на вырост у ребенка. Это нормально.
Это
почему я смотрела...
писатели и режиссеры,
конечно.
Да?
Почему мы в 12 лет смотрели фильм «Иди и смотри»? Это страшный, тяжелейший фильм. Некоторым он скорую там вызывали, да, но мы смотрели целым классом этот фильм про войну. Какие-то вот моменты сермяжной правды жизни детям, я считаю, нужно давать. У нас еще есть звонок. Доброе утро, представьтесь.
Юрий, и знаете, вот у меня тоже сын, правда, ему 19 лет, и вот по моему опыту я очень люблю не то что военные фильмы, а близок к этой тематике, к армейской. Я его пытался всегда буквально так, Сергей, говорю, пойдем смотреть вот именно такой фильм, вот этот, или вот такой фильм, и он устал, он смотрел, ему сейчас абсолютно неинтересна армейская тематика.
А я какие, его, Юрий, знаете, принципиально важно, что вы показывали сыну, что вы с ним смотрели?
Да все, что появлялось на экранах, кроме советских фильмов.
Про войну вы имеете в виду?
Про войну, да, абсолютно про войну.
Извините, вот я спрошу, хотел... а список Шиндлера смотрели с ним, нет?
С ним нет, но нет. Сам-то, конечно, смотрел.
А попробуйте, да, кстати, попробуйте.
А это привело к тому, что ему просто неинтересно стало?
Да, ему не стало неинтересно. Теперь он смотрит те фильмы, которые я не хочу смотреть, например, там... «Трансформеры», он до сих пор их смотрит. Угу. А я их ненавижу. Просто.
Вот и я, понимаете, хочу как... Я очень трепетно к этому отношусь. Знаете, я хочу показать, да, какую-то картину, чтобы понравилось им.
Мне кажется, лучше делать это невзначай. Невзначай, чтобы ему заинтересовать его. Я его перекормил армейской тематикой.
Вот, да. Возможно, да, возможно, да.
Да. А если говорить, какие фильмы я бы показал, вот 8-летний ребенок, это уже не ребенок, я себя вспомню, и вы себя помните. Я 70-го года рождения. То есть
да. И я оттуда.
Во втором классе, да. И посмотреть бы хорошо. «Летят журавли» фильм из советского времени. Это вот именно...
А «Зори здесь тихие», да. Тоже
можно. Ну вот «Летят журавли» я бы буквально посоветовал. А из современной тематики я бы посмотрел, хотя он, конечно, не без изъянов, но там очень реально, на мой взгляд, армейская жизнь показана. 9-я рота.
Угу. Спасибо.
Спасибо за совет. 44-01-65, ваши советы.
Да. Дорогие друзья, мы спрашиваем вас, а что бы вы показали своим детям вот в преддверии 9 мая, чтобы вы сами посмотрели в своей семье, потому что, понятно, сейчас таких фильмов будет много. Понятно, что сейчас такое время, мемуары Жукова никто читать не будет. Современному подростковому зрителю. Конечно, это совсем другое общение с экраном. Если мы ходили классом в кинотеатры, да, вот на эти все фильмы про войну, то сейчас, наверное, такого быть уже не может. Дети хотят какого-то боевика. Какого-то героического боевика, я так думаю, что и на тему войны в том числе. Как рассказать им? Знаешь, Максим, меня что поражает? Я не могу смотреть еще современные фильмы про войну. Вот почему. Я не могу видеть эти лица. Для меня это лица из 21 века. Они не настоящие, они фальшивые. Особенно иногда женские. Когда я вижу какие-то следы пластики. Скоро вообще нельзя будет снимать вот эти историческое кино и кино про войну. Потому что ни одного неперекроенного лица пластическим хирургом мы не найдем, Максим.
Ты не веришь.
Извини меня. Вот такой женский
ты
взгляд.
Смотришь и не
но
видишь,
лица,
да?
Героев. Но вот в советском кино они были какие-то. Я не то, что я вот, понимаешь, я вот опять бурдю, как старая бабка. Нет, правда. Но лица были другие. Они сражались за Родину. Вспомни вот эти крупные планы.
Давай послушаем звонок. Все-таки я хочу и какую-то современную картину услышать. Название «Современное кино понравится с большей долей вероятности, чем советский детям нашим». Здравствуйте, в эфире.
Добрый день, меня Сергей зовут.
Да, Сергей, посоветуйте.
37 лет. Но я сначала вот хотел о своем, да, детстве, угу. Где-то вот, ну, лет 8-10, наверное, было. Фильм, ну, наверное, любимый. Тоже нравились такие, да, массовые там военные сцены какие-то, танки движущиеся. Взрывы. И любимым был «Они сражались за Родину», сейчас Оксана вспоминала.
Да.
Вот. Ну и плюс к тому там такая вот какая-то, знаете, мужская какая-то вот общение, вот это мужское, сила. Вот подробно все это вот показывается, рассказывается, шутки, прибаутки.
Да, кстати, там юмора же очень вот, много, да?
Да. Вроде бы как война, а мужики вот они, ну, стараются, наверное, себя в первую очередь победить вот этими своими... Ну, теми же самыми шутками и каким-то юмором своеобразным. Я думаю, что это правда. Все то, что показывает.
А какой там состав звездный?
Да,
состав, Василий да, Макарыч, невероятный просто там. Никулин. Потрясающий там Тихонов, Никулин. Ну, не говоря уже о...
Вот, понимаете, вот. Сергей, это вот фильмы, да. Которые показывали именно вот о чем я начала говорить. Человека на войне. Вот, конечно,
да, вот
сама
именно,
война.
Да.
Но это именно человек на войне. То, как он раскрывался, то, как он проявлялся там героем, трусом или кем. И именно это интересно, именно это сейчас уходит из современного кино о войне. Есть баталии, есть спецэффекты, конечно же, технологии вперед шагнули так, Это, конечно же, все. Но пропадает какая-то история о человеке, о солдате, я не знаю, о любви на войне и так далее. Мне вот этого не хватает. Человека вот, на войне.
Сегодняшний мне хотел пару слов, да, сказать. Да. Вот с сыном были мы на Т-34, ему понравился, зашел фильм в кинотеатре.
Сколько лет сыну?
10 лет.
Отлично, вот. Это прям.
Ну, было 9 лет, как бы, когда мы вот на Т-34 даже. Ну,
понравился ему, да?
Вот, да, там танковые такие тоже спецэффекты.
И, знаете,
такие.
Еще вот один фильм мы с ним смотрели, но я этот фильм давно еще, когда премьера была, смотрел. Итальянский фильм «Жизнь прекрасна».
Да, про концлагерь, да?
Да, ну это вообще тоже, я считаю, да, гениальнейший фильм. Ну и что посоветовать, мне тоже в детстве нравился, и с сыном мы смотрели уже фильм «Баллада о солдате».
Да, вот. Да, замечательный,
тоже, я считаю,
фильм.
Гениальный фильм. Ну он такой, знаете, добрый, о честности, как бы говорится. Где-то там зло показывается, как нельзя делать. И основной, конечно, пример вот непосредственно русского солдата, честного, твердого в своем решении.
Наверное, спасибо. Спасибо большое вам за совет. Да, спасибо. Хорошего дня. 44-01-65. Почему важно мне так показать какую-то стоящую картину детям? Потому что факты дать могут учебники, а нужна эмоция. Лично я, благодаря своей работе, общался и с героями Советского Союза. Там вот Сергей Тимофеевич Вагин, летчик, которому не стал совсем недавно, в 15-м году. Рощин Николай Андреевич в 16-м году, тоже герой Советского Союза. Я интервью и у него брал. И у меня была возможность, да, с героями пообщаться.
Да.
И бабушка моя, я помню, рассказывала, как там ее отец пропал без вести, прадед.
На фронте, да?
Да.
У наших детей такой возможности,
да,
нет.
Да, я им это не могу.
Только
дать.
Книги, кино остается. И вот выбрать кино и книги правильно, это наша родительская задача очень важная. Ну, все-таки, Максим, ну не делай, я вот тебе хочу посоветовать тебе, не делай крен только в экшен, потому что это дети маленькие, там современные, у них клиповое мышление. Дай им все, а там они дальше выберут.
Да,
покажи все, и «Сын полка» покажи.
Держать у экрана. Если не понравится,
фильм,
они могут уйти в любой момент.
Ты такой придерживаешься.
44-01-65, да. Здравствуйте, в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Наталья. Очень много слушал, много прекрасных, хороших фильмов называли. Единственное, я хочу добавить, что просто ребенка взять за руку и посадить и сказать, вот смотри, они воспринимают это как урок, просто урок и наставление. А вот взять, включить фильм, сесть и самому смотреть, когда и занять чем-то ребенка рядом.
Вот согласна, если ты будешь рядом, Максим, он уже может и не встать.
Смотреть,
своими комментариями,
а потом,
да.
Хорошо бы обсудить.
Да,
его.
Да, да, Наталья, да. Вот ты говоришь,
спасибо,
если он
встанет,
я не буду его удерживать. А ты на что рядом? Ты на что? Делай тогда крючки правильные, якоря правильные, чтобы он не встал, не ушел. Когда он увидит ровесника, тот же сын полка, да, пацаненок его возраста, на передовой, ё-моё, что может быть интереснее? Ну, Максим, тут вот твоя задача как взрослого — сделать так, чтобы ребенок не встал и не пошел, зевнув, сказав: «Пап, мне скучно, я пошел». А мы тогда зачем? Для своих детей, ну, если мы...
А вдруг у него отвращение потом?
Да, Максим,
фильм,
ну,
подумает,
Максим,
что все,
ну,
они скукотины.
Ну, не надо считать наших детей тоже какими-то,
согласен,
примитивными.
Согласен.
Более... Ну, почему, я еще раз говорю, ну, почему я в 7, 8, в 9 лет смотрела это кино? Вот тот же «Тихий Дон». Завороженно смотрела я на это кино. Ну, может быть, не понимаю что-то в коллизиях там любовных и так
есть
далее,
звонок,
но...
Да. Да. Есть звонок, здравствуйте.
Алло, да. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, говорите,
Оксана.
Вы в эфире.
Оксана, Максим, действительно, тема очень такая трепещущая, угу, или трепещущая, она цепляет. К тем фильмам, о которых говорили, вот «Они сражались за Родину», у меня сразу рядом стоит «Белорусский вокзал». Не знаю почему,
да,
но мне кажется, они,
да,
из одной какой-то когорты. Это те фильмы, где, может быть, нет такого активного действия, но есть очень глубокое психологическое действие, сопереживание, и они...
8 лет не рано, да, думаете?
Знаете, пробовать никогда как бы не запрещено. Во всяком случае, то, о чем говорила Оксана только что, вы же рядом.
Вот сейчас фоном будет идти песня из этого фильма, пусть вас это не смущает, вы говорите, продолжайте,
да,
а фоном будет идти песня.
И к вопросу, там 8-летний ребенок, да, 5-8, вот есть еще потрясающий фильм, который меня тоже очень так же вот зацепил и всегда в моих глазах и в моей памяти — «Иваново детство».
Да,
первый,
да,
фильм
«Иваново детство»
Андрея Тарковского. Я так же, как вот предыдущая звонящая, Наталья, или кто-то, может быть, перед вами говорил, передо мной, вернее, не могу его два раза смотреть, я его очень хорошо помню. Он у меня,
да,
перед глазами прям хорошо проехал.
А давайте сейчас послушаем, послушаем вот кусочек
за
из кинофильма «Белорусский вокзал», да.
Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон.
Да, вот вспомнила наша радиослушательница этот фильм «Иваново детство» и «Белорусский вокзал». И, конечно же, в бой идут одни старики. Вот, по-моему, никто еще не вспоминал, да? Смуглянка, Молдаванка. Все это фильмы действительно моего детства, Максим, моего. И мы это смотрели. А «17 мгновений весны», вот как говорят, место встречи изменить нельзя, улицы пустели, да? Все бежали смотреть. «17 мгновений весны», мы были детьми. Мы также бежали, знаешь, у нас «Ну, погоди» показывают и «17 мгновений весны». Слушай. Мы же все, мы же смотрели, и пусть мы до конца не понимали, я продолжаю настаивать на том, что вкус нужно прививать, и патриотизм нужно прививать вот через такие вещи, даже в чем-то непонятные. Да,
а
я...
тоже интересный вопрос. «17 мгновений весны» и «В бой идут одни старики», есть цветные версии, раскрасили. Ты бы какую показала? Черно-белую версию или цветную?
Наверное, вот современному ребенку все-таки цветную уже. Наверное, наверное. Потому что,
хотя
ну,
критики много, мол, да, раскрасили, фильм уже не тот.
Ты знаешь, я подытоживая тему, хочу сказать, что современное кино, конечно, пусть все будет, да, на экранах наших. И такие фильмы, и такие в разных жанрах. И комедии, и драмы, и героические какие-то боевики, я не знаю. Пусть каждая семья, каждый родитель выбирает сам, что показывать ребенку накануне 9 мая. Лишь бы вот не было вот этой, как сказать, современное кино, мне кажется, оно милитаризирует сознание, понимаешь?
Я понял.
А вот то советское кино, которое я смотрела, оно было про человека, еще раз повторюсь, про человека.
Я благодаря тебе и благодаря радиослушателям понял, да, вот эту разницу. То есть в плохих фильмах о войне главное в центре бой, а в хороших фильмах о войне главное и в центре это человек-солдат, да? Вот это фильм,
да,
когда про солдата. Это хороший фильм. Когда фильм про войну, он про сражение, про бой, а солдат, так сказать, второстепенно, и
да,
внутренний мир ее на втором месте. Это не очень.
Война как критическая ситуация, которая раскрывает в человеке, все раскрывает, и низменное, возможно, да, есть и предатели, и трусы, и есть фильмы на эту тему, там тоже фильм «Восхождение», но раскрывает героическое, и, слава богу, такого было больше. И когда ты видишь, как человек становится из обычного какого-то, ну, да, какого-то деревенского паренька героем, это, за этим очень интересно наблюдать. И это всегда будет во главе угла, когда искусство, оно про человека.
Что же, у нас есть время в очередной раз пересмотреть военные фильмы. Хорошего вам дня, настроения хорошего. Будьте здоровы.
Маевка. Информируем. Развлекая.